Место действия – молот магистров, вне исследованного космоса, впоследствии черт знает где. Время действия – 10-й день кризиса. На рандеву с Гриссомом, которое могло стать последним для каждого из нас, я снарядился более чем серьезно, но так, чтобы мой мобильный арсенал не приковывал внимания и не вызвал у парня преждевременных подозрений. Из специального оборудования я захватил с собой только архаичного робота-манипулятора, смахивающего на огромный, полутораметровой высоты допотопный пылесос на колесиках. Нехитрое механическое устройство, в чью нынешнюю задачу входило нажатие одной единственной кнопки и отправление самого молота туда, куда он отправляет всех остальных. Робот обладал одним, с моей точки зрения, одним важным достоинством. Он был примитивен. Никто бы не смог влезть в его схему и перепрограммировать. И мне придется чуть ли не пальцем ткнуть в ту самую кнопку, которую ему надо будет нажать. Робот предназначался для ремонтных работ в вакуумных доках и имел несколько длинных и гибких металлических рук. С этой стороны сложностей возникнуть не должно. Можете считать это очередным проявлением паранойи сержанта Соболевского, но я твердо уверен, что многие в галактике не хотели бы потерять столь внушительный аргумент в споре с соседями, как молот магистров, и не позволили бы гвардии решать сей вопрос единолично. Но у нас в штаб-квартире сейчас царит идеально подходящий для такого случая бардак, вызванный раскрытием заговора капитанов, так что просто грех под шумок не воспользоваться предоставившейся возможностью. Ти-Джей Микроб Тейлор, гениальный хакер, применяющий теперь свое искусство в интересах гвардии, гарантировал, что сможет засечь Альвареса, где бы тот ни был, и отправить меня следом. Нельзя сказать, что меня очень устраивал вариант беспорядочных всегалактических салочек с использованием телепорта, ибо я и так утомился за последние дни, но если Гриссом уйдет через ноль, я буду подстрахован. Сложности были в другом, а именно, в моем отношении к предстоящей работе. Из-за него я и отправился на молот сам и не взял с собой никого, кроме механического друга. С одной стороны, Зедд Гриссом, за которым я охотился уже долгое время, был воплощением зла в этом мире и убивал людей походя, не задумываясь, по необходимости и без оной, руководствуясь одному ему понятными мотивами. Зато Луис Хосе Альварес был моим приятелем, если не сказать другом, товарищем по работе, партнером, не раз прикрывавшим фланги, хотя последние часы и показали степень нашего незнания работающих рядом людей. Но я прекрасно помнил эпизод с Арахнозавром и множество других, когда Альварес надежно защищал мою спину, которую я ему подставлял без малейшей опаски. Только теперь мне становилось ясно, что все его действия были лишь частью маскировки, надежно скрывающей хамелеона от наших глаз. И все же меня мучили сомнения. А сомнения одного солдата, как справедливо говорил Мордекай Вайнберг, могут положить отряд вернее, чем нейтронная бомба. Это первое. А второе. Если уж я, ведущий дело Гриссома столько времени, выслушавший доводы Кубаяши и откровения Тайрелла, и при помощи Вела вычисливший того, кто мог быть Гриссомом, и испытывал колебания, то как смогут действовать и, если понадобится, открывать огонь незнакомые с предысторией ребята? Поэтому я и не взял никого с собой. После уничтожения печальной туманности, сомнений и душевных терзаний оставалось все меньше. Альварес с 99-процентной вероятностью был Гриссомом. Я собирался его взять, несмотря на все его заслуги перед гвардией и так далее, и тому подобное. В моих жилах бурлил принятый перед отправкой боевой коктейль. Я ощущал себя молодым, бодрым, свежим и полным сил, готовым свернуть горы. И лишь малая хладнокровная часть моего разума напоминала мне о том, как погано я буду себя чувствовать, когда действие коктейля закончится, и его последствия умножат предшествующий принятию упадок сил. Мы с моим железным другом высадились в коридоре, по которому совершал свою последнюю прогулку магистр, прямо возле двери, ведущей в центр управления молота. Не стоило давать Альваресу шанс справиться со мной во время моего периода дезориентации. Роботу я велел остаться за дверью, пока я его не позову, а сам проверил, плавно ли спускается предохранитель на табельной осе, и вошел в зал. Альварес стоял перед дисплеем наведения и увлеченно крутил верньеры, подставив мне свою спину. И пару секунд я боролся с диким искушением застрелить его, а все вопросы задавать потом. Судя по показаниям приборов, насколько я в них разбирался, очередной целью для удара молота был Авалон. Отчаявшись отыскать в звездных скоплениях нашу штаб-квартиру или посчитав цель уже накрытой, Альварес Гриссом перешел к поэтапному уничтожению Лиги. Конечно, он мог бы сделать все гораздо проще, накрыв одним ударом полгалактики. Но, очевидно, хотел смаковать свою победу, растягивая удовольствие. «Здорово, Луис», – сказал я. «Все в порядке. Наши победили, веселится и ликует весь народ». Услышав мой голос, он обернулся. И его правая рука нащупала лежащий неподалеку пистолет, собственноручно отобранный вашим покорным болваном у одного из боевиков Шафер и оставленный Альваресу на всякий пожарный случай. Судя по всему, для него такой пожарный случай уже настал. «А я все прикидывал», – слегка насмешливо произнес Луис. «Кого же они могут послать после того, как большой парень Райден получил свое? И твоя кандидатура не была на первом месте, Соболевский. Даже не в первой десятке. Извини, но я никогда не относил тебя к разряду самых опасных людей. Видно, недооценивал. Но я ожидал Такаги или Колмана, на худой конец Смитсона или Бешеного Пса. Но с другой стороны, ведь ты же у нас славишься своим стремлением всегда довести начатое до конца». «О чем ты, Луис?» «Мы вступили на очень тонкий лед. И я не собирался показывать ему степень собственной осведомленности. Любой неосторожный шаг мог привести в полынью, или как там это еще называется, ибо молот был практически нацелен, а допустить вселенской или хотя бы планетарной катастрофы я не хотел». «Не валяй дурака, Соболевский», – попросил он, – «и зови меня Зедом». «Зед?» Альварес сжег за собой последний мост. Теперь никаких колебаний у меня не осталось. Парня надо было убрать. Но так, чтобы не захватить с собой при этом на тот свет весь Авалон. Гамбит с заложниками, которые я уже устал разыгрывать. Так меня назвали при создании. Я отметил, что слово «рождение» он не употребил. «Хорошо, пусть будет Зет», — согласился я. «И что теперь?» «А ты сам не догадываешься? Я на вершине мира, Соболевский, и мое дело почти завершено. Остались лишь небольшие штрихи». «Какое дело?» «Дело всей моей жизни. Забыл, что обо мне написано во всех сводках? Я же одержимый идеей уничтожения всего человечества, помнишь? Крайне опасный маньяк-одиночка с ярко выраженными убийственными наклонностями». «Почему так?» «Почему?» Он искренне удивился. «Никогда не задумывался, почему гиперпривод толкает корабли, почему геологические установки ищут редкие металлы, почему планеты двигаются по своим орбитам и никогда не меняют курса. Я же не человек, Соболевский. Я всего лишь машина. И выполняю заложенную в меня программу. И только выполнив ее, я стану свободным в своих решениях и смогу уйти».
«Хочешь уйти? Я могу помочь тебе это сделать прямо сейчас».
«Сейчас рановато. Хотя я понимаю, как тебе этого хочется. Я даже знаю, почему тебе этого так хочется. Потому что ты тоже машина, сержант. И тоже следуешь своей программе».
«Чушь».
«Не думаю. Я не знаю, кто тебя создал и зачем, но ты тоже преследуешь определенную цель, Соболевский. Ты никогда не отступаешь. Ты готов пожертвовать другими людьми и самим собой. Но ты никогда не оставляешь незавершенных разговоров и незаконченных дел. Единственное наше с тобой отличие в том, что ты не видишь своей программы, как я вижу свою.
а носишь ее записанной где-то в подсознании и руководствуешься ею, считая, что принимаешь решение сам. Ты не чувствуешь себя машиной, но ты ею являешься.
В таком случае нам обоим пора на свалку.
Не хочешь посмотреть, как я отправлю туда всю лигу? Как я буду крушить планеты одну за другой, наслаждаясь процессом? Жаль, что я не смогу увидеть лица этих людей, их непонимание, страх, отчаяние. Я дорого бы дал, чтобы заглянуть в зал совета, когда ему будут докладывать, что лиги больше нет, а потом стёр бы и его. Но, видимо, придется удовольствоваться собственным воображением. Ты точно не хочешь присоединиться ко мне?
А почему именно так, Зет? Почему ты не выстрелил нам в спину и не дал магистру довести дело до конца? Был бы тот же самый верняк.
Тварь из глубины веков недостойна быть палачом человечества. Для этой роли вы создали меня.
Я нахожу твою логику извращенной. Ты не только собираешься уничтожить все живое в галактике, но еще и хочешь получить от этого удовольствие. Но стоит ли торопиться?
А что еще ты можешь мне предложить? Подождать подкрепление в боевых скафандрах? Я поражен твоей наивностью, Соболевский, и твоей самоуверенностью. Ты знал, зачем идешь сюда, и все же пришел один.
Ты не первый, кто мне на это указывает. А я думал, поговорим спокойно, выкурим по сигаре.
Я ненавижу сигары. Пристрастие к табаку – одна из наиболее отвратительных человеческих привычек. Вас стоит уничтожить только за то, как вы обращаетесь со своими телами.
И Минздрав тоже предупреждал. Но ты сам-то курил.
Только для того, чтобы не выбиться из образа типичного латиноамериканского хорошего парня с предполагаемым криминальным прошлым, железного и непробиваемого. Это часть легенды.
Тогда давай просто поговорим.
Нам с тобой не о чем разговаривать.
Твоя правда, снова согласился я, срывая с плеча тахионный разлагатель. Следующее предложение. Давай просто убьем друг друга.
Еще одно твое движение, и я нажму на пуск. Оружие не откалибровано, и Авалон попадет под удар лишь частично, но связанные с исчезновением такой массы цунами и землетрясения закончат дело. Вряд ли твоя личная программа способна допустить такой вариант развития событий.
Эта чушь о машинах и программах мне надоела. И ты стоишь слишком далеко от того места, с которого можно нанести удар молотом. Я здесь тоже был в прошлый раз, помнишь? Тебе надо нажать еще 3 кнопки.
Теперь я точно это видел.
Успеешь ли ты? Я стреляю довольно быстро. Мы держали друг друга под прицелом. Мой разлагатель, конечно, покруче его осы, но если мы выстрелим одновременно, то оба будем мертвы. А такое развитие событий ни моя, ни его программы допустить не хотели. И уговорить парня на церемониальный поединок в рукопашную, проведенный по классическим канонам Бусидо, я тоже не мог. Не такой он дурак. Выход из логически неразрешимого противоречия нашел Альварес Грисом. Прервать цикл своего существования для него было отказом от выполнения программы. И он решил сохранить жизнь для следующей попытки ценой отступления. Он проделал знакомый каждому гвардейцу пас правой рукой, коснувшись большим пальцем кончика мизинца и указательного. Это означало прыжок по заранее запрограммированным координатам. Все еще держа меня на мушке, Грисом растворился в воздухе, и в следующий миг я целился в никуда, оставшись на молоте один. Нельзя сказать, что такой вариант меня стопроцентно устраивал, но Лига временно была спасена. Теперь она может губить себя курением, тяжелыми наркотиками, виртуальной реальностью, сериалами и оружием массового поражения собственного изобретения. Теперь ей предстояло право выбора. Я потратил несколько минут на то, чтобы запрограммировать молот на самоубийственный удар. Совершил все предварительные процедуры, за исключением нажатия последней кнопки. Вызвал из-за двери терпеливо ожидающего там робота и указал ему, что именно он должен сделать сразу после моего ухода, и ушел.
Я высадился прямо в ситуационном зале, наплевав на внутренние правила. Микроб сидел перед самым мощным терминалом, какой мог быть предоставлен в его распоряжение за всю его карьеру хакера, и исступленно что-то отщелкивал на клавиатуре. Я хлопнул его по плечу, и он стащил с лица визор. «Как прошло?» – спросил я.
«Артефакт магистров, известный под названием «Молот», прекратил свое существование в обозримом секторе пространства»,
– гордо сказал он, словно это было исключительно его заслугой. Но и бог с ним. Неудовлетворенные амбиции всегда были клановой болезнью его собратьев. «А Альварес?»
«Я его засек».
«Ты по-прежнему ничего не можешь с ним сделать?»
«Только отслеживать».
«Тогда перебрось меня следом».
«Ты уверен?»
«Да».
«Тогда я сброшу тебя в 30 метрах от точки его выброса, чтобы у тебя был хоть какой-то запас времени. Идет?»
«Решено. И делай то же самое, если он опять воспользуется телепортом».
«Ладно».
«И ни во что не вмешивайся, а мою телеметрию просто отключи».
«Самоубийца», –
констатировал он, нажимая на клавиши. И меня подхватила знакомая эйфория прыжка. Денфер, мать его. Столь неутешительный вывод я сделал после того, как сила тяжести в 4,5G распластала меня по земле. Ремень от излучателя впился в плечо, грозя оторвать руку, а перед глазами в неожиданной близости оказался красновато-коричневый грунт. Я кое-как поднял свое потяжелевшее тело на четвереньки и огляделся по сторонам. Багровое небо в скоплениях черных туч, темно-коричневое, местами до черноты земля, змеящиеся холмы вокруг. Грисом мог быть за любым из них. Я попытался вспомнить все, что знаю об этом паскудном местечке. Окраина, малонаселенная, почти дикая планета, радиация, ля-ля, тополя, что там еще, колонизирована только благодаря запасу активных элементов. Тогда какого черта тут есть атмосфера? Невозможно знать все о каждой из планет Лиги, но если мои сведения верны, то местность вокруг должна быть довольно пустынной. Гриссом явный псих, если надеется скрыться от меня здесь. Для того, чтобы поймать психа, нужен другой псих. Поставив тахионный разлагатель на максимум возможного, я превратил окрестные холмы в оплавленную равнину с небольшими озерцами кипящей плазмы. Когда дым и пар немного рассеялись, я увидел маленькую фигурку Гриссома, переваливающую за дальний, неразрушенный холм. Пока я разбирался с молотом магистров, у Зеда была приличная фора, чтобы оторваться от меня на значительное расстояние. С такой дистанции палить было бессмысленно, ибо гарантировать результат не представлялось возможным. А мне требовалась твердая уверенность. Разлагатель теперь весил килограммов 80. И таскать с собой такой груз я не собирался. Я бросил его на грунт, присоединив к нему пару 6-килограммовых гранат и нейростанер. Оставшихся при мне осы и иглогранатомета должно быть достаточно для одного человека. А если окажется, что нет, то и полный боекомплект десантника ВКС мало чем сможет помочь. Я отправился в путь. Средняя температура окружающей среды была около 30 градусов по Цельсию, а моими стараниями повысилась до 50, и дышать было практически нечем. Ноги казались налиты свинцом, каждый шаг давался титаническими усилиями и составлял около 20 сантиметров. Легкие с хрипом втягивали в себя воздух, а капельки пота, стекающего по лицу, были такими тяжелыми, что обещали сломать переносицу. Через полтора часа я перевалил через последний хребет, за которым видел человеческую фигурку. Гриссом был далеко впереди. Мысль посидеть и отдохнуть становилась все более заманчивой. До ближайшего поселения наверняка не менее 3-4 тысяч километров, и вряд ли парень собирается добраться туда на своих двоих. А вдруг он спрятал здесь какое-нибудь средство передвижения, и я могу очень долго сидеть и отдыхать, прежде чем Гриссом удосужится воспользоваться телепортом, а микроб переправит меня следом. Кряхтя и проклиная самого себя, Гриссома и все человечество в придачу, я пошел дальше. Когда я уже начинал подумывать, что бесконечные погони со скоростями, не сделавшими бы честь и второразрядной черепахе, не будет конца, Гриссом ушел через ноль. Соответственно, я ушел за ним. Нью-Таити, или что-то на нее очень похожее. Солнце, голубое небо, лазурное море, легкий прохладный бриз, показавшийся дыханием самого рая, ноги по щиколотку, утопающие в мягком песке пляжа. Едва я осознал, где нахожусь, Гриссом заехал мне ногой в голову. «Мило», – подумал я, плюхаясь на песок с миллиардами искр в глазах. Едва коснувшись поверхности планеты всем телом, я рефлекторно правил подсечку, и Гриссом рухнул со мной рядом. Похоже, свою пушку он выронил на Денфере, поскольку не стал бы лезть в рукопашную без особой надобности. Ведь расстрелять дезориентированного после прыжка гвардейца на расстоянии гораздо проще, чем сломя голову лететь к нему по песку и пинать ногой в голову. Я же свой арсенал достать просто не успел, когда он двинул меня кулаком в живот. Это он напрасно. Брюшной пресс я подкачивал регулярно. Я перекатился вправо, подальше от него, и поднялся на ноги. И обнаружил свое оружие зарытым в песок. Гриссом занял боевую стойку скорпиона. Не люблю я иметь дело с представителями школ класса насекомых. Я выдвинул вперед правую ногу, перенеся вес на опорную левую. Левая рука над головой в виде клешня краба, правая сжата в кулак на уровне груди. Защитная позиция, а что поделать? От моих пушек мы были на одинаковом расстоянии, и хотя обладание любой из них сделало бы преимущество неоспоримым, наклоняться и подставлять себя под удар противника никто не хотел. По обоюдному молчаливому согласию мы сошлись в рукопашной. Филигранный по исполнению жалящий удар хвоста наткнулся на мой блок, который я доселе считал каменным. Рука сразу онемела и потеряла чувствительность. Гриссом перегруппировался и ударил снова. Я отбил удар на боевом коктейле и голом энтузиазме, а потом провел ответный выпад слева. Это был нетипичный для краба удар, поэтому он и прошел. Метил я в голову, но Гриссом успел увернуться, и я попал в плечо. Судя по звуку, руку я ему сломал. Он перекувырнулся назад и исчез. Я едва успел выудить из песка свое оружие, как микроб отправил меня за ним.